Евгений Скачков, «Князь Вечности. Война за Русь». Жанр. Эпическая сага. Название книги. «Князь Вечности. Война за Русь». Автор. Скачков Евгений Александрович. Оглавление книги. Пролог. Кровавая заря над Днепром. Глава 1. Тень на стенах Киева. Глава 2. Братская клятва и змеиный шепот. Глава 3. Пепел Чернигова. Глава 4. Волхв из Кургана. Глава 5. Варяжский клинок. Глава 6. Пир стервятников. Глава 7. Ледяной поход. Глава 8. Битва под Любечем. Глава 9. Пленница Золотых ворот. Глава 10. Предательство в сумерках. Глава 11. Огонь на семи холмах. Глава 12. Цена венца Мономаха. Глава 13. Степная буря. Глава 14. Белый камень предательства. Глава 15. Голодные волки Новгорода. Глава 16. Меч Перуна. Глава 17. Река, текущая вспять. Глава 18. Последняя исповедь воеводы. Глава 19. Корона из терна и железа. Глава 20. Зеркало лжи. Глава 21. Штурм Вышгорода. Глава 22. Когда молчат колокола. Глава 23. Суд Веча. Глава 24. Рассвет на Калке. Анахронизм для эпичности. Эпилог. Камень без имени. Конец. Пролог. Кровавая заря над Днепром. Весна в Киеве всегда пахла цветущими садами на Владимирской горке и свежим, влажным ветром с Великой реки. Но сегодня воздух был мертвенным. Он обжигал легкие, неся в себе тошнотворную сладость горелой плоти, едкую вонь смоляных факелов и густой, маслянистый запах паленого дерева. Днепр под стенами Вышгорода казался застывшим потоком дегтя. Его темные воды лениво перекатывали через затопленные ладьи купцов-варягов, цеплялись за раздутые конские туши и человеческие тела, чьи лица уже посинели от холода глубин. Река была черной от пепла, тяжелого, жирного праха, сгоревших дотла пристаней и купеческих складов. Там, где еще вчера золотом полуденного солнца слепили глаза высокие резные терема князя Изяслава Мстиславича, украшенные деревянными львами и грифонами, теперь торчали из земли черные, обугленные ребра стропил. Каменная кладка детинца пошла глубокими трещинами, словно лицо прокаженного, а знаменитые золотые ворота стояли распахнутыми настежь, сорванные с петель чудовищным тараном или предательством изнутри. Небо над Киевом горело багрянцем, заливая верхушки уцелевших колоколен зловещим светом. Казалось, сам небесный Иерусалим спустился на землю, чтобы судить грешников. Но это был не закат, окрашивающий облака в благородный пурпур перед вечерней молитвой. Это пылал Подол, торговое чрево Руси, ее живая, шумная душа. Огонь пожирал ряды немецких суконщиков, арабские меняльные лавки, склады воска и меда. Раскаленный ветер поднимал к тучам целые полотнища искр, которые оседали на соломенные крыши верхнего города, зажигая новые очаги пожара. Жар стоял такой плотный, что его можно было резать мечом. Он плавил свинцовые кровли десятинной церкви, и тяжелые капли жидкого металла с шипением падали вниз, выжигая ямы в пропитанной кровью земле. Молодой дружинник Ярослав упал на колени прямо в липкую весеннюю грязь на спуске Боричева взвоза. Земля здесь чавкала под коленями, перемешанная с конским навозом, обломками каленых стрел, выбитыми зубами и ошметками кольчужного полотна. Унижение позы совершенно не трогало его. После сегодняшнего дня само понятие чести казалось лишь красивой золотой насечкой на гнилом гробу. Его тело представляло собой страшную мозаику проигранной битвы. Левое плечо было пробито тяжелой половецкой стрелой-свистунком. Наконечник с тремя острыми зубцами засел глубоко в кости, прошив стеганый подкольчужник и порвав звенья панциря. Каждое движение отзывалось пульсирующей болью, от которой темнело в глазах, а рукав превратился в жесткий, неподатливый корсет из запекшейся крови. Правая рука сжимала рукоять прямого варяжского меча так судорожно, что побелели костяшки пальцев, выступающие сквозь слой копоти, грязи и чужой темной крови. Пальцы свело судорогой, и клинок пришлось бы вырывать из мертвой хватки вместе с жилами, если бы кто-то попытался забрать оружие. Он даже не помнил момента, когда вытащил меч из ножен, но тяжелая сталь казалась теплой, она впитывала жар пылающего города.